Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Еще один сюжет, который задает нам наш слушатель, под названием «Внешнеэкономический долг». В передаче не раз упоминалось, что у Южной Кореи второе место в мире по внешнему долгу. Это не совсем корректная информация, пишет нам слушатель-колонист. Да, действительно, США первый должник в мире, а у Республики Корея аж 25-е место. Перед Кореей находится большинство стран Западной Европы. Россия также находится выше 23-е место в рейтинге. Источник информации – Википедия. Ну, я, во-первых, очень благодарен слушателю-колонисту за то, что он задал такой вопрос. Потому что суть, конечно, не только в долге Кореи, а суть вообще к отношению информации, которую нам дают по вот этим вот долгам. И я давно, у меня эта мысль зрела, я хотел с вами как-то ею поделиться, но вот слушатель своим вопросом создал этим таким образом благоприятную оказию. Ну, чтобы не создавать у вас впечатление, что я вот за такой общей формулой хочу замылить конкретный ответ, сразу же скажу, что место о том, что Южная Корея занимает второе место в мире по внешнему долгу, попалось мне совершенно случайно в некой газетной статье, посвященной вот Корее, в которой об этом упоминалось как бы мимоходом, как нечто очень известное. Для меня эти данные были неизвестны, они меня настолько поразили, что я их сразу же воспроизвел вот в одной из наших передач «На самом деле». Это было несколько лет назад, и с тех пор не устаю их при нужных обстоятельствах повторять, для того, чтобы просто напомнить, что такая позиция, так сказать, действительно существует, и чтобы люди как бы отдавали себе реальность того, в чем, собственно, живет, так сказать, Южная Корея. Надо сказать, что с того самого времени я больше никаких подтверждений и воспроизведений вот этих вот данных нигде не находил. И надо сказать, что меня это не удивляет. Вспомните вот нашу передачу, буквально она в позапрошлую, кажется, передачу, когда мы говорили о проблемах пенсионного фонда. Да? Вот там тоже я употребил цифры, которые прочитал, так сказать, в «Московском комсомольце», в статье, которая вышла там месяцем ранее, о том, что на самом деле 70% расходов пенсионного фонда – это на привилегированные категории пенсионеров, которые реально должны оплачиваться из госбюджета.
И практически весь дефицит.
Это
как раз там материнский капитал, который никакого отношения к пенсионному фонду не имеет. Ну, да.
Нет, думаю, 70% они как бы наиболее характерны.
Они через него оформляются просто. И поэтому государство выдает их в пенсионный фонд, и они выдаются через пенсионный фонд. После этого государство говорит: вот вам, мы вам какую дотацию даем. Вы даете дотацию на ту льготу, которую вы сами прописали и ей похвастались.
Ну, да.
А это вовсе не пенсия, по которой дефицита не существует.
Я хотел бы только сказать, что во всяком случае на эту привилегированную категорию пенсионеров, которая составляет 70% расхода пенсионного фонда, вот вы данных в этом в пенсионном фонде по статистике нигде не узнаете. Ее привел некий аналитик, который занимался проблемами пенсионного фонда, который, значит, таким образом знал вот некие цифры внутри и вот привел такой характерный штрих. А его корреспондент зацепил и вывел его на страницы «Известий». Вот с тех пор вы можете обыскаться этих данных в пенсионном фонде, и вы их не найдете. А несколько лет спустя вам скажут: кто? Какие цифры? 70% на привилегированные категории. Да откуда вы это взяли? Да посмотрите статистику официальную. Вы действительно посмотрите официальную статистику, ее не увидите. Вот в этом, собственно, крупная проблема нашей информации, вообще экономической информации в частности. То, что случайно попадающиеся характерные цифры, из нее надо выуживать и, как говорится, хватать за язык тех, кто их воспроизвел, вместо того, чтобы получать ее в регулярном порядке из нормальных источников, так, как это было бы необходимо при нормальной демократической системе. Это, кстати, относится не только к России, но и к России в значительной мере.
Ну, в Японии это относится, так сказать...
Я просто что имел в виду? Что, кстати, вот говоря об этом внешнем долге, меня как бы заинтересовала эта тема, и я, готовясь к этой передаче, поднял некое количество материалов, в частности, вот по российскому внешнему долгу. Оказалась такая любопытная вещь. Ну, например, внешний долг России по книгам своим, значит, представляет собой конфиденциальную информацию. До сих пор, так сказать, вот параметры внешнего долга России, кому сейчас Россия должна? Не в прошлом была должна, а должна сейчас.
Я могу привести пример.
Даже неизвестно, прости, точное количество должников. То ли их 26, то ли 40.
Ведь ситуация о внешнем долге, так сказать, у нас в стране говорила, что он очень маленький. И именно по этой причине господин Путин регулярно вместе с Виталием Кудриным излагали о том, что в случае кризиса мы как раз та самая тихая гавань, которая, так как у нас внешний долг очень маленький, мы, для нас этот кризис незначителен. Мало ли там какие-то цены на жилье, видите ли, упали в Соединенных Штатах. И вдруг выяснилось, что мы упали на втором месте после Украины по, так сказать, падению, так сказать, всех показателей. И рынок у нас рухнул, и все многое другое. Выяснилось, что кроме формального государственного долга существуют долги корпораций, которые принадлежат государству. И вот эти долги этих корпораций и потянули вниз всю экономику страны во время кризиса, равно как и про Южную Корею, про которую мы ведем в этой ситуации, и в противовес той самой Японии, о которой мы говорили, где долги государства, колоссальные долги государства, находятся в руках у самих японцев. У них вот эти накопления. Чем принципиально отличает Японию от Южной Кореи и от России? Значит, и в этой ситуации убедительно показывается, что тот формальный официальный долг страны, который существует, не является вовсе долгом. А при той системе экономики в Южной Корее, которая существует, где 5 или 6 крупнейших корпораций, государственных корпораций, являются основными производителями вот эти все Samsung, LG, так сказать, вот это прочее, Hyundai. Здесь та ситуация, в которой долг вычисляется только с учетом этих корпораций, только с учетом их хозяйственной деятельности, только с учетом их хозяйственных договоров и тех долгов и частных лиц в том числе, которые существуют в стране. Вот именно по этим показателям мы и пытаемся оценить реальное положение дел в стране.
Я, кстати, хотел заметить здесь, что если вообще следовать вот этой вот статистике внешнего долга, то мы набрасываем на очень интересные цифры. Вообще, можно было бы предположить, что даже если я где-то 10 лет назад там, или 7 лет назад нашел на цифру, что Корея там второй в мире должник, что в то время положение должно было измениться. Да, и могла вполне она из должников уже перейти на какое-нибудь там 25-е место. Вот если следить по официальным цифрам, которые появляются изредка, то получается такая динамика. Вот, например, Сеульский вестник за 2003 год пишет о том, что, как сообщило Министерство финансов Южной Кореи, ее задолженность внешняя выросла до 137 миллиардов долларов. Я не говорю сейчас много это или мало, просто обращу ваше внимание на цифру. 5 лет спустя, когда, кстати, 5 лет, прошедшие на экономическом подъеме, а не кризисе. Та же самая статистика уже по данным некого южнокорейского депутата, опубликованного в российской газете, составляет уже 264 миллиарда долларов, то есть почти в 2 раза больше. Да? Третья цифра, кстати, взята из Википедии, вот из списка стран по внешнему долгу. Там уже задолженность Республики Корея на конец 2009 года значится как 333 миллиарда долларов. То есть, короче говоря, она растет.
И в России порядка 50, и мы оказываемся вроде как рядом.
Да.
Ну, то есть, данные настолько разнятся, что угадать что-либо сложно.
Да, но то есть, прогресс задолженности явно очевиден. С чего я делаю некий вывод, что те, кто указывал на то, что задолженность, то внешний долг России, внешний долг, простите, Южной Кореи, по внешнему долгу Южной Кореи находится на втором месте в мире, видимо, имели для этого счет, на этот счет какие-то основания. Тем более, что когда я смотрю вот на этот список из Википедии, о списке стран по внешнему долгу, на который, собственно, и ссылается наш автор вопроса, у меня, конечно, масса интересных и любопытных замечаний и вопросов по этому списку возникает. Ну, начать с того, что список этот стран по внешнему долгу по данным справочника ЦРУ. Это, конечно, приятно, что ЦРУ, обосновываясь на свою огромную разведывательную сеть, делает такую полезную работу и, значит, сообщает всему миру, кто и что кому задолжал. Кстати, тут же содержится и определение внешнего долга. Я его зачитаю медленно, а вы попробуйте понять его смысл. Определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентами в иностранной валюте товарами и услугами. Вот из этой фразы, если ее понимать по-русски, это следует, что нерезиденты, то есть не граждане страны, да, должны погасить некий государственный и частный долг. Вопрос, кому? Этой стране или не этой стране? Или тут какие-то предлоги пропущены? Знаете, из неясной формулировки вот этой вот вытекает...
Нет, скорее всего, не резидентам нужно заплатить. Я так понял, по крайней мере.
Предположим, придав этой здравой формулировке здравый смысл, что это действительно так. Я бы пошел по тому же самому пути. И после этого, значит, начинаю смотреть вот внимательно на эти
цифры. Вопрос, сколько они должны резидентам?
На эти цифры. Вот. Действительно, США оказывается на первом месте, Республика Корея на 25-м месте, и дальше идет по нисходящей там все страны мира, вплоть до там, Республики Палау. 203 номер. Вот из этих цифр, каждый из которых кто-то что-то должен, остается открытым вопрос, а баланс какой? То есть, если все должны, то кто-то же должен дать долг. То есть, кто-то должен быть в плюсе, а кто-то должен быть в минусе. У кого этот баланс больше или меньше? Вот существенно это. Какая страна задолжала, но какой стране, в свою очередь, должны? Да? И что больше, что меньше? Потому что если...
В конце концов, какая доля частных вкладчиков, которые покупают облигации или займы той или иной страны? Какая доля государств, которые покупают каких-то фондов, каких-то корпораций, которые принадлежат государству? Там какие долги? То есть это настолько должна быть подробная расшифровка, чтобы можно было сделать вывод, чем тупо ссылаться на данные СРУ, которые о чем-то написаны.
Это не просто подробная расшифровка, понимаешь, а это скорее вопрос о том, насколько статистика является еще больше, так сказать, вот третьей производной в этой известной триаде: ложь, большая ложь и дальше статистика. Да? Вот, например, следующая по задолженности страна — это Великобритания. Я понимаю, что Соединенные Штаты печатают доллары, и поэтому у них на 13 триллионов долларов внешняя задолженность. Я даже понимаю, что и Великобритания печатает фунты стерлингов. Но мне как-то не очень понятно, что у нее на 9 триллионов долларов, то есть почти 2/3 государственного долга Соединенных Штатов, тоже оказывается задолженность. Это она столько фунтов напечатала, это такая популярная в мире валюта? Вроде бы уже нет.
Нет, я думаю, что да? Здесь долговые обязательства Великобритании.
Значит, встает вопрос, откуда, что, значит, долговые обязательства и чем они компенсируются. Кстати, исходя из этого, если брать еще одну интересную параметр, например, внешний долг на душу населения, то есть сколько приходится. Вот тот, кто не читал этого справочника, этих данных, он никогда не догадается, какая страна самая задолженная по душе населения. Саш, вот ты не читал, просто тест для тебя и для слушателей. Как ты считаешь?
Невозможно. Ну, приблизительно. Невозможно. Невозможно.
Когда я скажу, ты еще больше удивишься. Люксембург. Люксембург, у него оказывается задолженность, прошу прощения,
на грани дефолта.
По 4 миллиона 28 тысяч долларов с копейками на каждого жителя. Мне лично доводилось бывать в Люксембурге. Она не производит впечатления страны, погрязшей в долгах. Более того, у нее есть очень хорошие и постоянные источники прибыли, потому что Люксембург — это одна из трех стран, в которых базируется европейское сообщество.
Ну, Люксембург — это, и, ну, это же, да. что там говорить, это же...
И еврочиновники...
Рай земной. Это,
да, еврочиновники приезжают туда и просто тратят деньги. То есть у нее как бы вот стабильный источник дохода. Спрашивается, за счет чего у нее накапливается 4 миллиарда, по 4 миллиона долгов на жителя. Можно сказать, может быть, за счет того, что в Люксембурге большой банковский бизнес, и перекладывая вот задолженности этого банковского бизнеса на государство, оказывается, что как бы вырастает такая вот фиктивная задолженность. Можно принять такое допущение, но только тогда становится непонятно, почему, например, государство Лихтенштейн, которое занимается, строго говоря, тем же, и которое, кстати, недавно там засыпали вместе со Швейцарией, опубликовав счета нерезидентов, которые не платили налоги. Помните, да, эту аферу? Вот оно окажется с задолженностью ноль. Вообще ноль. И государственной, и на уровне жителей. Хотя, при всем при том, это с Люксембургом, ну, практически однородные, да, явления. Также непонятно, почему в лице, то есть в качестве всех задолжников по внешнему долгу, впереди всех идет, естественно, Европа вместе с Японией, да, которая, если судить по этой статистике, ну, действительно занимает с лихвой первые 25 мест, там 24 предыдущих, так сказать, легко и непринужденно. Значит, такое впечатление, что вроде бы Европа задолжала всем. А с другой стороны, вроде бы кредиты берут в той же самой Европе. То есть, понимаете, из анализа этих цифр выдосказывается какая-то большая недосказанность. Что такое впечатление, что этот вот внешний долг в той формуле, в которой он приводится, с отчетом на справке ЦРУ, это какая-то некая мистификация, некое такое манипулирование и жонглирование цифрами.
Никто не сомневается, что как-то эти цифры посчитаны.
Как-то они посчитаны.
Формула счета не приводится, понять ничего невозможно.
Но как они посчитаны и на основании чего? Итак, вот мне эти цифры сразу же напомнили публикации журнала Forbes, который в свое время, очень долго, может быть и сейчас я в последние цифры не видел, очень тщательно до сотен миллионов долларов высчитывал, какие же зарубежные капиталы у Фиделя Кастро. И где они именно прячутся, там, в каких-то банках. А вот почему-то миллиарды Путина и Лужкова, ну никак он посчитать не может Forbes. Вот до сих пор верят, что они так и владеют гаражом и двумя старыми автомобилями советской марки, а в остальном бессеребренники. Вот такой вот у Forbes избирательный взгляд. Вот у меня такое впечатление, что этот избирательный взгляд Forbes'а, он не уникален, а он отчасти переложился на такие солидные источники, как Центральное разведывательное управление, которое в открытой публикации вот этого справочника ЦРУ дает такие феерические цифры, которые просто хочется прослезиться и сказать, ну да, действительно, может быть и такое бывает. А на самом деле где-то на дне существуют некие реальные данные. И вот когда начинаешь эти реальные данные сопоставлять, тут что-то не бьется. Приведу пример.
Нет, ну, в частности, эти реакции на эти данные она выдает. Если, предположим, все кинулись на Исландию в какой-то момент, выяснилось, что там действительно долларов много, и вдруг ее облигации, естественно, начали падать в цене, и биржевики, так сказать, на это дело реагируют.
Просто она должна всего по 1000 долларов на человек.
Да,
только цифрам.
Да, смешная величина. То же самое происходит с Испанией, с Грецией, так сказать. В чем это обосновано? Ясно, что греки хотят работать по-нашему, по-российски, а жить по-немецки. Все у них прям, скажем, не получается, это объяснимо, это понятно. А значит, из ряда вон вдруг почему-то эти цифры не выдаются по этим данным. Так что доверяйте, проверяйте, уважаемые слушатели.
Я хотел только два слова добавить вот по поводу той же самой Южной Кореи. Ну, вот мы были с Александром Викторовичем на границе двух Корей и видели, например, такое монументальное сооружение, как Корейская стена. Это, по сути дела, надо понять. Это не то же самое, что Берлинская стена или Израильская. Это, по сути дела, линия Мажино. Вот параллель не случайно.
Линия Мажино – это макет этой стены в масштабе 1:50.
Да. Особенно если учесть, что линия Мажино шла по равнине, да, а та по горам, по долам, так сказать, и по рекам. Так вот, прикиньте себе, что французы, будучи, кстати, одной из сильнейших экономик накануне Второй мировой войны, экономика Франции происходила германскую, Гитлер, надо прямо сказать, да, они эту линию Мажино так до конца и не достроили. Да, потому что, несмотря на то, что она шла по равнине, но было объективно тяжело, это дорого. А Корея Южная воздала ее за несколько лет. Ну, может быть, десятилетия. Да, спрашивается, за счет чего? Сколько это стоит и кто дал эти деньги? И как они потом рассчитываются? Чтобы она сама напыжилась на свои собственные ресурсы. Ну, как-то в это слабо верится. А тем не менее, по цифрам, получается, что это так. Северная Корея, если судить по итогам, она по валовому внутреннему продукту слабее Южной Кореи примерно так раз в 100. Это значит, что Южная Корея, так вот теоретически, судя по цифрам Википедии и тому подобных источников, способна ее раздавить одним мизинцем. То есть просто даже пробовать нечего. Какого ж фига там делают американские войска, да еще с ядерным оружием? Вот, видимо, все-таки это не совсем так, как это, так сказать, происходит в информационных источниках. Именно на это я хотел обратить внимание тем, кто задает нам этот вопрос.